Дарья Кова. Разведенная жена или жили долго и счастливо. Том 1. Барышников. Глава 1. «Не мешайте!» — третий раз крикнула на меня фельдшер скорой помощи, зажимающая рану в груди моей любимой. «Держите себя в руках!» — зашипел в мой адрес врач, делая укол милой. Я держал Марию за руку и молил Всевышнего о том, чтобы он сжалился над ней. Никогда не верил в Бога, но в эти самые страшные минуты в моей жизни все во мне перевернулось. Слезы лились рекой, и я не замечал этого. Для меня важно было одно — она должна жить. Пусть и ценой наших малышей, как бы жестоко это ни звучало. Мария должна выкарабкаться. Господи, почему я такой мудак? Почему из-за моего дерьма страдает она? Это наказание для меня? Через пару минут машина скорой помощи уже подъехала к больнице, и нам навстречу выбежала целая бригада, забирая каталку. Один из докторов толкнул меня, чтобы я не мешался под ногами. Туман перед глазами не рассеивался, я оцепенел, наблюдая, как увозят мою любимую в коридоры больницы. Ватные ноги не позволяли двигаться. «Идите в зал ожидания и ждите», — сухо произнес мужчина, который в пути делал укол Марии. Его коллега уехала вместе с моей любимой на каталке, также крепко сживая ее рану. Я посмотрел на него, ища, наверное, какого-то сочувствия и поддержки. Мне хотелось услышать от медика слова вроде «с ней все будет в порядке», но он ничего такого не говорил, это еще больше вводило в панический ужас. И я закурил. Закурил, наверное, чтобы снять стресс. Но сигарета мало помогала, тем более вспомнив о том, что я обещал Марии бросить эту пагубную привычку, я подумал, что предал ее и в этом. Чего стоят мои обещания, если даже такое простое я не могу исполнить? Я сжал в руках зажженную сигарету, раскаленный табак прожигал кожу и немного привел меня в чувство. Для моей любимой мне стоит взять себя в руки и не поддаваться панике. Первое, что необходимо сделать, это выяснить, как эта сучка Поппи добыла оружие и куда отправилась. Я должен выяснить, кто заказчик. Не она же сама вдруг решила выстрелить в Марию. Достав из кармана телефон, я быстро позвонил своему помощнику Артуру, чтобы тот поднял с помощью хакеров все камеры наблюдения в Лондоне для поисков Поппи. Я должен найти эту тварь. Она ключ к разгадке, кто во всем замешан. Потому что я уверен, что не Поппи все придумала. «Артур, быстро подключаешь ребят. Мне нужно найти человека», — начал я и объяснил, с чего начать поиски, а главное, кого искать. «Есть, шеф. Сейчас все сделаем». После того, как мои люди получили задание, я отправился в зону ожидания. Мне остается только молиться, что врач, оперирующий мою любимую, сможет спасти ее и, может быть, и малышей. Не успел я разместиться в кресле, как медсестра подошла ко мне и стала допытывать информацию о страховке. «Я не знаю, есть ли у нее страховка», — ответил я извиняющимся тоном. Девушка посмотрела на меня укоризненно, но ничего не озвучила вслух. «И правда, насколько это выглядит погано, моя беременная женщина как-то проходила наблюдение по беременности, а я даже не интересовался, кто доктор и есть ли у нее страховка. Я оплачу все расходы», — добавил я стыдливо. «Давайте я тогда принесу вам договор», — сказала медсестра и упорхала. «Постойте!» — чуть не закричал я ей вдогонку. «Как у нее дела?» «Я не знаю. Как врач закончит операцию, мы вам сообщим. Но, насколько я знаю, сейчас ей ничего не угрожает», — ответила девушка с сочувствием в глазах. Мой нервный мандраж почти прекратился, ведь я только что услышал, что Мария будет в порядке. Спрашивать, как обстоят дела у малышей, у меня не было сил. Слишком боялся услышать что-то плохое. Они же совсем крошечны, даже не успели появиться на свет, а тут такое, такое ужасное событие, виной которому я, их отец. Через минуту медсестра вернулась, вручив мне 3 экземпляра контракта на оказание медицинских услуг. Обычно я всегда внимательно читаю то, что подписываю, но не сейчас. Сейчас я проглядел по диагонали текст и подписал его. Стоимость всего-то 20 тысяч фунтов стерлингов. Совсем немного за спасение любви всей моей жизни. Но насколько я достоин этой любви? Почему я так по-скотски себя веду в отношении нее? Почему? Ведь я сам не мог нарадоваться своему счастью, когда Мария стала моей. Почему вдруг я без намеков на чувство сожаления изменял ей? Я же всегда даже был отчасти верен тем, кого использовал в качестве сексуального трофея. На вопрос Марии, все ли в порядке с моей головой, я и сам не могу дать ответ. Я уже не уверен, ни в чем не уверен. Мои почти бабьи размышления прервал врач. Он вышел из операционной, снимая с лица маску. Вид у него был не очень ободряющий, и мое сердце застучало в ушах. «С девушкой все хорошо», — начал он, и у меня на секунду отлегло, но сразу же я подумала о малышах. «Нет», — чуть не закричал я, стискивая зубы. «Один плод погиб», — потер мужчина подбородок. «Мальчик, с девочкой все в порядке. Извините», — добавил он, опуская глаза, и пошел к медсестре. Я стоял как вкопанный, пытаясь осознать сказанное врачом. Мне радоваться или нет? Моя жена жива, дочка тоже, но сын погиб. Погиб, черт возьми. Из-за чего? Из-за этой поганой твари Поппи? Из-за этой больной на голову бабы? Какого хрена я ее не замочил раньше? Как мог допустить такое? Я же всегда почищал все свои дела, почему вдруг стал такой безвольной тряпкой? Где моя самоорганизованность? Из-за меня погиб мой ребенок. Мария никогда не простит. Я сам себя никогда не прощу за это. «Когда можно навестить Марию?» — произнес я дрожащим голосом и понял, что мое лицо залито горячими слезами. «Через 30 минут ее переведут в реанимацию и начнет отходить наркоз. Подождите чуть-чуть». «Но девочку вы можете посмотреть сейчас». «А мальчика?» — сказал я не своим голосом. В горле застрял комок. «Я должен увидеть малыша первый и последний раз. Боже, какое же это горе! Как пережить это?» Сердце защемило и стало трудно дышать. Его перевели патологоанатому, чтобы он зафиксировал причину смерти. «Чуть позже вы увидите ребенка», — опустил глаза врач. «Какого хрена?» — зашипел я. «Почему я не могу увидеть его сейчас?» Меня накрыла ярость. «Пожалуйста, успокойтесь, вы скоро его увидите. Мне очень жаль, но мы ничего не могли сделать. Пуля задела его плаценту. Он в любом случае не смог бы выжить». «Что вы несете?» – озверил я. «Какую плаценту? Пуля попала ровно посередине груди. Там не было плаценты. Я не врач, но даже я знаю, что Марии попали в легкие». «Пожалуйста, успокойтесь. Вы получите отчет о методах реанимационных процедур. Мне очень жаль, но мы, правда, ничего не могли сделать. Через несколько минут вы можете зайти в реанимацию сразу после того, как вашу жену переведут из операционной. Вы должны быть сильным. Я не рекомендую вам сразу рассказывать ей о произошедшем. Подождите хотя бы сутки после операции». Руки и ноги от безысходности стали ватными. У меня даже не было сил спорить с врачом. Я хотел лишь увидеть Марию и поговорить с ней, а потом я должен увидеть выжившую после трагедии дочку. «Хорошо», — произнес я тихо. В кармане завибрировал телефон, звонил Артур. «Да», — быстро ответил я. «Шеф, мы нашли. Объект в порту. Высылать бригаду?» — отчитался мой помощник. «Да, быстро и без шума возьмите. Объект не трогать. Я сам через час выезжаю». Я положил трубку и взглянул на часы. Еще 6 минут до встречи с Марией. Секундная стрелка двигалась медленно, но в то же время невероятно быстро. Я боялся встречи с любимой. Что она мне скажет? Она ведь не знает, что с малышом. Что я должен рассказать, чтобы уберечь ее хотя бы на сутки от такой ужасной информации? Не успев собраться с мыслями, я услышал, как ко мне обратилась медсестра. «Она в реанимации, вы можете к ней пойти». Мое сердце сжалось в комок, и на прямых ногах я пошел следом за девушкой, которая вела меня к любимой. Открыв дверь, я сразу услышал звук сердечного монитора. Мария лежала с закрытыми глазами. Казалось, она спала. Я нерешительно приблизился к ее кровати и сразу обратил внимание на катетеры на руках. «Милая», — произнес я шепотом, — «ты спишь?» Она с трудом приоткрыла глаза и посмотрела на меня с таким отрешенным взглядом, что я даже подумал, что Мария лишилась рассудка. «Стивен, малыш жив, врачи врут, я слышала его плач во время операции». «О чем ты говоришь?» — удивился я тому, что Мария в курсе сына. «Может, она бредит и отрицает очевидное? Ребенок вполне мог погибнуть». Я и сам в это не хочу верить, но она мать, которая носила под сердцем его 7 месяцев, общалась с ним, похлопывала по животу, когда малыш пинался. Ей в разы тяжелее принять. Подумав об этом, я почувствовал скатившуюся слезу по щеке. Теперь точно наша жизнь поделится на до и после. Уже ничего не будет прежним. Мы пережили своего еще нерожденного сына. Для родителей это самое страшное, что только может произойти. Мы даже не успели с ним познакомиться, пообщаться и увидеть, как малыш растет. Теперь его нет. Кажется, от меня оторвали огромный кусок, и я уже другой. «Стивен, ребенок жив!» – зашипела она. «Он, видимо...» «Они, видимо, ошиблись наркозом. Я все чувствовала, все слышала, но не могла пошевелиться. Мне и сейчас это дается с трудом после той боли, которую я перенесла. Несколько раз мое сознание отключалось во время операции, но главное, я слышала. Послушай меня. Врач врет. Он взял кричащего ребенка на руки и отдал медсестре. Сказал ей, быстро уноси. Он был жив, когда они его унесли. Ты должен найти его». Услышав сказанное, любимый, я обомлел. Малыш и правда может быть жив. Есть все-таки надежда, что он не погиб. Тогда кто купил врача? И зачем это нужно было делать? Я быстро написал сообщение Артуру, что мне нужно, чтобы хакеры получили доступ к видеозаписям этой клиники в последние 30 минут. Особенно с камер вблизи операционной, в которой была Мария. «Будет сделано», — быстро ответил помощник. «Я тебя оставлю на несколько минут. Если что, пиши сюда», — сказал я, передавая в руку Милой второй телефон. Выйдя из реанимации, я пошел прямиком к той медсестре, которая давала подписать договор. «Где ребенок? Куда его увезли?» – прошипел я. «К патологоанатому», – ответила она без обиняков. «Куда идти?» «Идите к лифту и нажмите минус второй этаж», – произнесла она шепотом, даже немного озираясь. «Спасибо», – произнес я. «Погодите, без ключа вы туда не попадете. Идемте», – говорила она, видимо, уже жалея, что помогает мне. Девушка нажала кнопку вызова, и через полминуты кабина лифта открылась. Один из посетителей больницы уж было хотел зайти, но она его остановила. «Извините, вызовите другой», — довольно решительно медсестра его подвинула. Я зашел в лифт, она вставила ключ в отверстие под кнопками, повернула его и нажала кнопку «минус два». «Что вы здесь делаете?» — первое, что услышал я, когда прибыл на этаж. Перед дверями лифта стояла миловидная женщина в годах, держа в руках какие-то склянки с анализами. «Я хочу увидеть своего ребенка». «Понимаю, но вы не можете здесь находиться без приглашения. У меня нет информации, чтобы я вас пустила. Как вы вообще смогли спуститься?» Сейчас в больницу попала беременная близнецами женщина с огнестрельным ранением. Я ее муж. Один ребенок погиб, и его перевели в морг. Мне сказали, что я могу его увидеть. Не слушал я ее бюрократические проволочки. Она опустила глаза, пытаясь изобразить сожаление, но у нее это плохо получалось. «Хорошо, $500», — вдруг добавила женщина. Я без лишних вопросов достал из кармана деньги и вручил ей. «Дешевка», — вот что я хотел ей сказать, но промолчал. Она повела меня по коридорам и завела в холодное помещение, а потом быстрым движением выдвинула ящик с ребенком. Я застыл. Меня парализовало. Господи, зачем я на это пошел? Это самое ужасное зрелище, какое только можно представить. Я зажмурил глаза, а перед глазами он. Нет, мне никогда этого не забыть. Набравшись смелости, я взглянул на него, а потом неловким движением коснулся сначала руки, а потом лба. Он был такой маленький и холодный. «Прости, родной», — произнес я не своим голосом. Грудину сжало, дышать я больше не мог и рухнул на бетонный ледяной пол.